Глава 18. Весна света. За ночь Стеллария покрылась снегом. Такого в розовой стране еще не случалось. Во владениях Стеллы царило вечное лето, и снег лежал лишь на вершинах гор. Сейчас же белый пушистый покров толстым слоем устилал крыши домов, деревья и мостовые, а кое-где порывистый ветер намел целые сугробы. Ходить по улицам стало нелегко. Снег, ветер и, к тому же, жгучий холод. В домах было немногим лучше. Печей в столице не было, если не считать нескольких небольших пекарен. По решению заместителя мэра Ефара, там собрали ребятишек со всего города. Печи жарко затопили, и их тепло помогало маленьким болтунам пережить суровую ночь. Взрослым же пришлось туго. Они плотно закрыли все окна и ставни, но этого оказалось недостаточно, ведь теплой одежды у жителей столицы тоже не было. Некоторые, отчаявшись, разжигали огонь прямо на полу, и в результате то там, то здесь вспыхивали пожары. Несколько домов начисто сгорели, лишь с большим трудом горожанам удалось спасти соседние здания. Еще труднее пришлось восставшим болтунам и маранам. Снежный буран застиг армию в 5 милях от Стеллария. К счастью, мараны, приученные к суровому высокогорному климату, были готовы к любым неожиданностям. Они быстро расставили множество палаток из меховых шкур и разожгли сотни костров. К утру, когда метель стихла, войско вновь двинулось в поход. Но тут-то на них обрушились свирепые летучие обезьяны. Вспыхнуло жестокое сражение. Мараны и болтуны бились палками и косами. Раз за разом стая летучих зверей с визгом пикировала на солдат, но, получив отпор, вновь взмывала в серое морозное небо. Снег все шел и шел, и это сильно затрудняло действия отряда Уорры. Однако вскоре снегопад прекратился, облака поредели, и в небе забрезжило стылое солнце. К этому времени мараны остались почти без стрел, они просто потерялись в глубоком снегу. Болтуны страшно замерзли с непривычки и устали, так что толку от них теперь было мало. Двигаться по полю стало очень трудно из-за глубокого по колено снега. Восставшие оказались едва ли не в безвыходном положении. Встревоженный Макдар отдал приказ отходить в ближайшие деревни. Мараны достали из обоза длинные копья и, выставив их вверх, не позволяли летучим обезьянам спуститься слишком низко. Увидев, что с солдатами так просто не справишься, крылатое воинство развернулось и устремилось к темнеющей вдали полосе деревьев. Макдар обрадовался. «Отлично, враги нам дали передышку. Ребята, поторопимся к деревне, там займем круговую оборону и немного передохнем». Но Донор не разделял радости друга. «Куда же полетели эти твари?» — пробормотал он, задумчиво глядя вслед удаляющейся стаи. «О, великий Торн, я понял, там за рощей находится старая каменоломня. Макдар, да они сейчас обрушат на наши головы камнепад!» Макдар тут же приказал войску остановиться. «Братцы, наступает решающий момент битвы!» — прокричал предводитель маранов, забравшись на одну из повозок, чтобы все могли видеть его и слышать. «Собирайте стрелы, вон на той телеге вы найдете сухой мох». Обвяжите его вокруг стрел, разожгите костры, много костров, и когда враг приблизится, стреляйте по нему горящими стрелами. Приказ командующего был немедленно выполнен. Когда летучие обезьяны вернулись с большущими камнями в лапах, они увидели, что враг не бежит в панике, а разделился на несколько небольших отрядов. Между фалангами бойцов прямо по снегу пылали костры. По команде Макдара мараны подняли луки, а стоящие рядом болтуны взяли в руки горящие ветки, готовясь поджечь стрелы. Летучие обезьяны не на шутку встревожились. Железные наконечники стрел не причинили бы им особого вреда, но огонь был в высшей степени опасен для их густой и длинной шерсти. Конечно, можно было подняться повыше, где стрелы бы их не достали, но как попасть оттуда камнями по небольшим группам солдат, рассеянным по обширной равнине? Впервые стая встретила такой серьезный отпор. Легкой победы не ожидалось. Напротив, предстояла страшная кровавая битва с серьезными потерями с обеих сторон. Поняв это, одна из летучих обезьян обратилась к своему вождю. «Уважаемый Орра, нас слишком мало, чтобы победить этих мужественных маранов и болтунов. Мы все погибнем».
«Знаю», — мрачно ответил Орра.
«Может, нам стоит вернуться в Стелларию? За дворцовыми стенами выдержим любой штурм?»
«Это ясно каждому дураку», — сердито ответил вождь. «Но королева Агнета слушать ничего не хочет. Она приказала уничтожить восставших даже ценой наших жизней. Что ж, кто не умеет управлять государством в мирное время, не сможет и воевать хорошо. Вперед, летучие обезьяны, умрем за властительницу золотой шапки!»
Стая своим поднялась высоко в небо, сложив крылья, звери были уже готовы устремиться вниз, когда вдали появилось розовое облачко.
Уорр первым заметил его. Его глаза изумленно расширились. «Не может быть!» — выдохнул он. «Это же Стелла! Бросайте камни, только не на людей! Быстрее!» Каменные глыбы полетели на заснеженную равнину, не причинив никому вреда. Стелла подлетела к стае летучих обезьян. Она была в белой меховой шубке, а руки прятала в пушистой белой муфте. На голове волшебницы ослепительно сияла золотая корона. Уорр опустился на край облака, умоляюще сложил лапы и воскликнул. «Прости нас, Стелла! Агнет выкрала у тебя золотую шапку и сделала нас своими рабами. Ты же знаешь, что мы были обязаны ей подчиниться!» Стелла с жалостью посмотрела на могучего вождя крылатого племени. «Какая же несчастливая вам выпала участь! Я сама виновата, не надо было соглашаться брать золотую шапку!» Уорр печально кивнул. «Что ж нам делать, дорогая Стелла?» — чуть не простонал он. «Мы едва не погубили себя, а теперь должны выполнять приказ Агнет и уничтожить это войско!» «Какое войско?» — улыбнулась Стелла. Уорр взглянул вниз и не поверил глазам. Оружие в руках маранов и болтунов превратилось в пылающие факелы. Они излучали такое тепло, что воздух быстро нагрелся, и солдаты перестали мерзнуть. Снег начал стремительно таять, но образовавшаяся вода не залила равнину. Магия Стеллы сотворила дождь наоборот. Потоки воды превратились в дождевые струи, которые поднимались с земли на небо, и там конденсировались в белые пушистые облака. Через некоторое время равнина высохла, и на ней вновь зазеленела трава. Уорр низко поклонился Стелле. «Удивительное волшебство!» — воскликнул он. «Ты достойная правительница этой страны, о великая Стелла! Я был бы счастлив, если бы наше племя когда-нибудь заслужило твое прощение!» Вождь спрыгнул с облачка и, сделав круг в воздухе, крикнул своим воинам. «Посмотрите вниз! Разве вы видите где-нибудь войско бунтовщиков? Разве эти мараны и болтуны вооружены хотя бы железной вилкой?» «Нет!» — дружно ответили его соплеменники. «Тогда летим во дворец и доложим об этом властительнице золотой шапки», — радостно приказал Уорр. Стая с восторженными криками устремилась в сторону Стелларии. А Стелла, под восхищенные крики маранов и болтунов, опустилась на равнину. Она слегка щелкнула пальцами, и факелы в руках бывших солдат превратились в молоденькие деревца. «Здравствуйте, мои дорогие друзья», — сказала волшебница. «Я знаю, вы пришли сюда, чтобы спасти розовую страну от королевы-самозванки. Спасибо за ваше мужество и верность. Но вы уничтожили на костры целую рощу. Пожалуй, ее надо восстановить». Мараны растерялись, но болтуны сразу все поняли. Они прижали тонкие деревца корнями к земле, и те быстро вросли в землю. На ветвях тут же появились листья, а вскоре и цветы. Восторгу болтунов не было предела. Волшебство вернулось на их землю. К Стелле сквозь толпу не без труда пробились Магдар и Донор. Они почтительно поклонились перед волшебницей и попросили уделить им внимание. В большом шатре Магдара состоялся совет. Стелла поведала о своих с Элли приключениях и, в свою очередь, узнала о том, что произошло в Стелларии после ее исчезновения. Волшебницу очень огорчило то, что придворные с такой легкостью перешли на сторону самозванки. Зато действия остальных болтунов вызвали у правительницы слезы благодарности. Она всегда считала своих подданных робкими и мягкими, но, как оказалось, они были способны постоять за себя. «Спасибо вам, дорогой Магдар», — сказала Стелла. «Я рада, что никто из маранов и болтунов не пострадал. Возвращайтесь в свои горы со спокойной совестью. Как только в розовой стране все наладится, я непременно навещу вас». Магдар решительно покачал головой. «Нет-нет, дорогая Стелла, не спешите. Летучие обезьяны могут скоро вернуться. Неизвестно, какой еще приказ они получат от Агнет. На всякий случай мы хотели бы сопровождать вас до самой Стелларии». Стелла озадаченно посмотрела на Донора. Мэр горячо поддержал руководителя маранов. «Дорогая Стелла, вам надо быть осторожнее», — заявил он. «Однажды вы уже проявили беспечность, и в результате золотая шапка попала в руки честолюбивой интриганки. Кто знает, какой еще сюрприз она приготовила». После долгих колебаний Стелла все же согласилась принять помощь армии. Она вновь взошла на облако и медленно полетела к столице своей страны. И везде, где пролетала волшебница, зима отступала, снежный покров превращался в облака, и вновь оживала земля. Агнет пришла в ярость, узнав о возвращении Стеллы и о том, что летучие обезьяны не сумели остановить восставших. «Ты осел, а не обезьяна!» — вопила королева Нуорру, спокойно стоявшего посреди тронного зала. «Стелла перехитрила тебя, словно ребенка!» Уорр хладнокровно пожал широкими плечами. «Ты приказала разогнать армию восставших, но мы видели только людей, держащих в руках факелы, которые затем превратились в маленькие деревца», — заявил он. «Никогда не слышал, чтобы воевали тоненькими прутиками с корнями и ветками. Как же мы могли выполнить твой приказ? Значит, надо было разогнать эту толпу маранов и болтунов. Неужели не ясно? — продолжала бушевать Агнет.
— Теперь ясно, — кивнул Уора.
— Так лети, выполняй приказ.
— Какой приказ? — удивился Уора. — Я не слышал никакого приказа, королева.
Агнет поняла, что вождь летучих обезьян попросту насмехается над ней. В бешенстве она вскочила с трона, сорвала золотую шапку и швырнула ее в угол зала. — Убирайся отсюда, предатель! — крикнула она, задыхаясь в ярости. Тотчас рядом со шлемом появилась, словно из воздуха, Элли. Она с улыбкой надела золотую шапку. «Бамбара, чуфара, лорики-йорики, пикапу-трикапу, скорики-морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны!» — произнесла юная волшебница слова заклинания. И в тот же миг большой зал наполнился шелестом крыльев. Крылатые звери, распахнув окна один за другим, влетели внутрь. Вместе с ними в зал ворвался и снежный вихрь. Агнет с ужасом смотрела на еще недавно послушную ей стаю. Обезьяньи морды выглядели настолько свирепо, что девушка закрыла лицо руками и, всхлипывая, прошептала. «Я погибла, погибла! Эти звери разорвут меня на части!» Ура поклонился Элли. «Мы готовы выполнить все твои три приказа, о владетельнице золотой шапки», — произнес он. «Но сначала ответь, как ты оказалась в этом зале?» Искусством переноситься мгновенно с места на место владела лишь одна волшебница на свете, мудрая Велина. Элли опять улыбнулась. «Велина вернулась в большой мир, но прежде передала мне свою чародейскую силу», — объяснила девочка.
«Значит, в краю Торна настают новые времена», — радостно возвестил Уорра. «Мы рады служить тебе, Элли. Однажды ты уже была нашей хозяйкой. Прикажи, и мы разорвем эту мерзкую обманщицу в клочья».
Слезы на глазах Агнет высохли. Она вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на Элли. «Ну что же ты, приказывай!» — воскликнула она. — Я хочу умереть. Лучше погибнуть, чем пережить такой позор. Как я посмотрю в глаза Стелле?
Элли не сводила задумчивого взгляда с юной красавицы.
Стелла как-то рассказывала мне про садовника Тамиза, который однажды покинул ее и отправился в странствие. Вы знаете, где он живет, Уорра?
— Да, — откликнулся вождь.
— Так отнесите к нему Агнет. Два предателя могут легко подружиться. По крайней мере, им не в чем будет упрекать друг друга.
«Повинуюсь, о владетельнице золотой шапки», — ответил Уорра.
Тотчас две летучие обезьяны подлетели к трону, подхватили под руки перепуганную Агнет и унесли ее через окно в пургу. Уорра хотел было последовать за ними, но Элли остановила его. Сняв с головы золотую шапку, девочка протянула ее могучему зверю. «Настал конец вашему рабству», — сказала Элли. «Возьмите этот шлем и спрячьте его так, чтобы никто никогда не смог творить зло с вашей помощью».
Уорра с растерянным видом принял из рук девочки золотую шапку.
«Спасибо, волшебница Элли», — произнес он. «Но разве есть на свете место, куда не дотянутся руки зла?
Пакир давно мечтает стать нашим хозяином, и он разыщет шлем даже на дне моря. Помоги нам, Элли, своим чародейством».
«Подбрось шлем», — приказала девочка.
Уорра так и сделал. Элли подняла руку и направила на шлем пурпурное облачко света. Облачко рассыпалось в воздухе на тысячи искр, и крошечные огоньки, попав в шлем, расплавили его. Не успел Уорра оглядеться, как на его раскрытой ладони упал небольшой золотой шар.
«Возьми его себе на память», — улыбнулась Элли.
Летучие обезьяны склонились в низком поклоне перед юной волшебницей, потом они одна за другой вылетели в распахнутое окно и исчезли в сером небе. Облака быстро светлели и таяли, солнце наливалось теплом, и, наконец, в тронный зал ворвались лучи живительного света. Элли выбежала на балкон и увидела, что в Стелларии началась весна.
Конец книги. Апрель 2004 года. Читала Лора Луганская.